После прогулки по руинам Адриана привела их в кафе на центральной площади нового города, где они пообедали. Здесь все выглядело точно так же, как в центре любого фешенебельного района любого города. Это мог быть Хьюстон, или Тбилиси, или Оттава. Какой-нибудь из кварталов, где множество шумных строек обозначает цветущее процветание. Когда они возвращались в свои комнаты, метро показалось таким же привычным, а залы на этажах Праксиса ничем не отличались от вестибюлей хороших отелей. Все было настолько знакомо, что Арт снова испытал шок, войдя в комнату и увидев потрясающую панораму кальдеры, непреложное свидетельство Марса, огромное и каменное, словно затягивающее его сквозь окно. По факту, если бы оконное стекло вдруг разбилось от сильного взрыва, его бы мгновенно вышвырнуло в это пространство. Событие маловероятное, но возникший образ заставил его почувствовать себя неуютно. Арт задернул шторы. С тех пор он больше не трогал их и старался держаться подальше от окна. По утрам он одевался и быстро покидал комнату, направляясь на вводные лекции, которые вела Адриенна. К их группе присоединились еще около 20 новичков. Арт обедал с некоторыми из них, после чего проводил остаток дня, осматривая город и всерьез работая над своей походкой. Однажды ночью он послал Форту зашифрованный рапорт. «На Марсе. Прохожу курс вводных лекций. Шеффилд — приятный город. В моей комнате есть окно». Ответа не было. Как-то раз Адриена привела их в одно из зданий Праксиса, целый комплекс которых располагался как в самом Шеффилде, так и выше, на восточном краю, где они встретились с людьми из транснационального марсианского подразделения. Представительство Праксиса на Марсе было гораздо больше такового в Америке. Во время своих полуденных прогулок Арт пытался оценить относительную силу транснационалов, просто по вывескам на зданиях. Там присутствовали все крупнейшие имена — Армскор, Субараси, Ороко, Митсубиси, Севен Свитс, Шелалко, Гентин и так далее. Каждая компания занимала комплекс зданий или даже целый квартал. Очевидно, все они были здесь из-за нового лифта, который снова сделал Шеффилд самым важным городом на планете. Они вливали в город деньги, строя свои подразделения под поверхностью Марса и возводя целые пригороды под куполами. В этом строительстве богатство транснациональных корпораций становилось очевидным. Кроме того, подумалось Арту, оно проявлялось и в том, как передвигаются люди. Многие прохожие прыгали по улицам так же неуклюже, как и он. Прилетевшие сюда бизнесмены или горные инженеры, или кто-то вроде того, все нахмуренные и сконцентрированные на процессе ходьбы. Несложно было вычленить в толпе и высоких юных уроженцев Марса с их кошачьей грацией. Но в Шеффилде они встречались редко, и Арт невольно задумывался, как обстоит дело на всем остальном Марсе. Что касается архитектуры, пространство под куполом стоило баснословно дорого. Возведенные здания были громоздкими, часто кубической формы, и занимали все отведенное под них место, вплотную подбираясь к улице, а то и к куполу. Строители планировали создать лишь сеть из 10 треугольных площадей и широких бульваров, а также разбить изгибающийся вдоль края кальдеры парк, вместо того, чтобы превращать город в бесконечное скопище толстых небоскребов, облицованных полированным камнем всех оттенков красного. Это был город, построенный для бизнеса. Арту казалось, что Праксис собирается отхватить неплохой кусок этого бизнеса. Субараси был главным конструктором лифта, а также нескольких лифтовых капсул и части системы безопасности. Все эти ассигнования, как выяснил Арт, были сделаны комиссией, носившей название «Временное правительство Организации Объединенных Наций», которая должна была быть частью ООН, но на самом деле контролировалась транснационалами. Праксис в составе этой комиссии вел себя так же агрессивно, как и все прочие. Уильям Форд, возможно, и был заинтересован в биоинфраструктуре. Но и обычная инфраструктура лежала отнюдь не за пределами поля деятельности Праксиса. Его подразделения строили системы водоснабжения, железные дороги, города в каньонах, ветрогенераторы и аэротермальные заводы. Последние два направления рассматривались как основные, поскольку орбитальные солнечные коллекторы и атомная станция на Земле Ксанфа выходили из строя слишком часто, не говоря уже о реакторах на быстрых нейтронах старого поколения. Но местные энергетические ресурсы оставались специализацией дочерней компании Праксиса — «Силы Земли». Этим они и занимались, усердно работая в малонаселенных районах. Местное подразделение Праксиса по утилизации, марсианский эквивалент «Dump Mines», называлось «Ураборос» и, как и «Силы Земли», было довольно маленьким. По правде говоря, люди из Урабороса сразу сообщили Арту, когда он встретился с ними однажды утром, что на Марсе отходов совсем не так уж много. Почти все проходило вторичную переработку и использовалось в создании сельскохозяйственных почв, так что свалка каждого поселения представляла собой скорее склад для разнообразных материалов, ожидающих особой переработки. Поэтому Ураборос делал деньги на том, что находил и собирал мусор и отходы, работать с которыми по тем или иным причинам было сложно. Токсичные, брошенные или просто неудобные. А потом искал способы их переработки. Команда Урабороса в Шеффилде занимала целый этаж подземного небоскреба Праксиса. Компания раскапывала старый город еще до того, как руины были бесцеремонно сброшены за край кальдеры. Человек по имени Зафир, возглавлявший проект по переработке упавшего троса, вместе с Адриеной сопроводил Арта на железнодорожную станцию, где они сели на местный поезд и совершили короткую поездку на восточный край обода, к линии пригородных куполов. Под одним из куполов располагались склады Урабороса, и прямо перед ним, среди многих других машин, стоял воистину гигантский подвижный завод по переработке, названный «Чудовище». Рядом с ним Супер Реджис выглядел как компактное авто. Это было скорее здание, а не машина, практически полностью роботизированное. Другое чудовище уже работало, перерабатывая трос в западной части Фарсиды. Арт планировал выдвинуться туда, чтобы проинспектировать его на месте. Так что Зафир и пара техников показали ему экспериментальную машину внутри и снаружи, закончив обзор в просторном отсеке на вершине, где были предусмотрены жилые комнаты для возможных посетителей. Зафир с энтузиазмом рассказывал о находках на западе плато Фарсиды.
«Конечно, основной доход мы получаем за восстановление углеродных нитей и алмазного геля геликоидальных трубок», — говорил он. «Также мы неплохо справляемся с брекчевидными уникальными преобразованиями в том полушарии, где завершилось падение. Но вас наверняка заинтересуют фуллерены».
Зафир был экспертом в крошечных углеродных геодезических сферах, называющихся Бакминстер-фуллеренами, и с энтузиазмом пел им дифирамбы.
«Температура и давление в зоне падения в западной Фарсиде оказались схожи с теми, что используют при производстве фуллеренов методом холодного синтеза. Теперь на 100-километровом отрезке углерод в нижней части кабеля состоит почти полностью из фуллеренов, преимущественно 60-атомных, но есть и 30-атомные, и несколько разновидностей супермолекулярных».
Некоторые из супермолекулярных комплексов образовались, когда атомы других элементов были заперты в углеродных структурах. И эти заполненные фуллерены могли бы пригодиться при производстве композитных материалов, но изготавливать их в лабораториях чрезмерно дорого, поскольку для этого требовалось много энергии. Так что это была хорошая находка.
«Ваша ионная хроматография понадобится, чтобы рассортировать весь набор супермолекулярных комплексов», — добавил Зафир.
«Ясно», — сказал Арт.
Он занимался ионной хроматографией, когда делал анализы в Грузии. Более удобного предлога, чтобы послать его в малонаселенные районы Марса, и быть не могло. Так что следующие несколько дней Зафир и другие техники учили Арта обращаться с чудовищем, а после этих занятий они вместе ужинали в маленьком ресторане под пригородным куполом на восточном краю кальдеры. И каждый раз после заката они любовались великолепными видами на Шеффилд, 30-километровую дугу, сияющую в сумерках, словно лампа, приколоченная к черной бездне. Пока они ели и пили, разговор редко касался дел, связанных с проектом Арта. И, думая об этом, он решил, что его коллеги проявляют осознанную вежливость. Чудовище было полностью самоуправляемым, И хотя в процессе сортировки найденных заполненных фуллеренов оставалось еще много требующих решения проблем, на Марсе должны были быть операторы ионного хроматографа, которые могли бы справиться с работой. Не было никаких очевидных причин посылать на это дело Арта. Значит, в его прибытии крылось нечто большее. Впрочем, группа избегала говорить об этом, избавляя Арта от необходимости лгать, растерянно пожимать плечами или открыто заявлять о секретности миссии. Любая из этих уловок заставила бы Арта чувствовать себя неловко, так что он с благодарностью принимал их тактичность. Тем не менее, разговоры всегда велись на некоторой дистанции. Вне вводных лекций он редко видел других новоприбывших из Праксиса, а больше никого в городе или где-либо еще на планете он не знал. Поэтому ему было одиноко. Дни проходили в растущем ощущении беспокойства и даже подавленности. Он так и не распахивал шторы на окне и ел в ресторанах, расположенных подальше от края. Все начало его слегка утомлять, словно во время путешествия на Ганеше, которое, как он понял, было жалким времяпрепровождением. Иногда ему приходилось бороться с неотступной мыслью, что прилетать сюда было ошибкой. После последней вводной лекции на приеме в главном здании Праксиса он выпил больше, чем ему было свойственно, и сделал несколько вдохов из высокой канистры с закисью азота. Вдыхание расслабляющих веществ было у местных в обычае, довольно распространенным. Как ему объяснили, у рабочих марсианских предприятий и в некоторых общественных мужских туалетах можно было купить небольшие баллончики с разным газом. Определенно, закись азота добавила еще немного опьянения к бокалу шампанского. Это было хорошее сочетание, словно арахис к пиву или мороженое к шарлотке. Затем, хаотично прыгая, он вышел на улицы Шеффилда и ощутил, как азотистое шампанское оказывает на него своего рода антигравитационный эффект, который наравне с марсианской силой тяжести заставлял его чувствовать необыкновенную легкость. По факту, на Марсе он весил порядка 40 килограммов, но, прогуливаясь, ощущал в себе не больше 5. Очень странное, даже неприятное ощущение. Словно ходьба по скользкому льду. Он едва не натолкнулся на высокого молодого человека. Черноволосый юнец, стройный как птица и такой же изящный, быстро увернулся, а затем уравновесил его, положив ладонь на плечо, и все одним мягким непрерывным движением. Парень посмотрел ему в глаза. «Вы Артур Рэндольф?»
«Да», — ответил удивленный Арт. «Это я. А вы кто?»
«Я тот, кто контактировал с Уильямом Фортом», — ответил парень. Арт пошатнулся, с трудом устояв на ногах. Молодой человек придерживал его в вертикальном положении мягким нажимом. Его ладонь на плече Арта была очень горячей. Он смотрел прямо и просто. По-дружески. Ему лет 25, рассудил Арт, может быть, меньше. Привлекательный парень с темной кожей, четко очерченными скулами, большими черными бровями и широко посаженными глазами, в которых было что-то азиатское. И умный взгляд, полный любопытства и какой-то трудноопределимой притягательности. Арт сразу же поверил ему, хотя не видел для этого причин. Это было просто чувство.
«Зови меня Арт», — сказал он.
«А я Нергал», — ответил парень. «Давайте пройдем в обзорный парк». Арт последовал за ним вниз по заросшему травой бульвару к парку у края обода. Они пошли по дорожке возле городской стены. Нергал выручал Арта на пьяных поворотах, просто стискивая его плечо и разворачивая в нужную сторону. В его хватке чувствовалось покалывание, как от электрических разрядов, а ладонь была такой горячей, будто у парня был жар, хотя его темные глаза оставались ясными. «Зачем вы здесь?» — спросил Нергал. Его голос и прямой взгляд придали вопросу дополнительную глубину. Арт ненадолго задумался.
«Помочь?» — ответил он.
«Так вы присоединитесь к нам?» И снова что-то в сказанном несло дополнительный смысл, сделав вопрос основополагающим.
Арт ответил: «Да, в любой момент, когда пожелаете».
На лице Нергала мелькнула довольная усмешка, которую он не сразу смог подавить. «Очень хорошо. Послушайте, я все сделаю по-своему, ясно? Есть люди, которым это не понравится. Я хочу, чтобы вы проскользнули в нашу среду будто случайно. Вас это устраивает?»
«Да, вполне», — Арт смущенно покачал головой. «В любом случае, я именно так все и планировал».
Нергал остановился у смотровой площадки и пожал Арту руку. Его взгляд, такой открытый и решительный, создавал контакт иного рода. «Хорошо, спасибо. Тогда продолжайте заниматься своими делами. Отправляйтесь на свой проект переработки, и там вас подберут. Потом мы с вами еще встретимся». И он ушел, направившись через парк к остановке трамвая длинными изящными скачками, которые, видимо, были свойственны всей местной молодежи. Арт уставился ему вслед, пытаясь воскресить все детали встречи и осознать, что же сделало ее такой насыщенной. Пожалуй, дело в выражении его лица. Вместо той неосознанной напряженности, которую он видел порой на лицах молодых людей, в нем была какая-то насмешливая сила. Арт вспомнил неожиданную ухмылку, промелькнувшую, когда он пообещал, что присоединится к ним, и сам ухмыльнулся. Вернувшись в свою комнату, он прошел прямо к окну и распахнул шторы. Затем сел за стол, включил свой планшет и ввел в строку поиска «Нергал». Человека с таким именем не существовало. Зато был городок Нергал, расположенный между равниной Аргир и долиной Маринер. «Один из лучших на планете образцов прорезанных водой каналов», гласила длинная и запутанная надпись. Само это имя было вавилонским названием Марса. Арт снова подошел к окну и, вжавшись носом в стекло, уставился прямо в жерло вулкана, разглядывая каменное сердце этого монстра. Горизонтальные полосы изогнутой стены, широкая круглая равнина далеко внизу, острый край, где она врезается в отвесные скалы. Бесконечные оттенки бордового, ржавого, черного, коричневого, оранжевого, желтого, красного, неизменно красного всех его вариаций. Он впервые впитал в себя все это без содрогания. Пока он смотрел в эту огромную скважину к сердцу планеты, к нему пришло новое чувство, заменившее страх. Он вздрогнул и запрыгал на месте в безумном танце. Он может выдержать этот вид. Он может выдержать гравитацию. Он встретил марсианина, члена подполья, юнца со странным обаянием и, вероятно, увидит его снова, увидит их всех. Он на Марсе.